Глава 18. И опять ночной настороженный лес. Несмотря на позднее время, еще было светло даже в лесу. Июльский день долог. Близ вновь построенной дороги, идущей со стороны пересекающего лес шоссе, стояли, разговаривая, Карпухин, Жилов и Ванюта, и неожиданно объявившийся в лесу Владимир Глинский, которого знали как майора Птицына. Сегодня, возвращаясь из штаба фронта, полковник Карпухин увидел Глинского, стоявшим с вещмешком за плечами на перекрестке дорог. Майор махал рукой шофёрам попутных машин. Приказав мотоциклисту остановиться, Карпухин, сидевший в коляске, предложил Глинскому место сзади водителя. И неразоблаченный немецкий диверсант, весьма обрадованный встречей со знакомым начальником штаба, проворно взобрался на сиденье. Глинский тут же рассказал Карпухину, что полевой госпиталь, в котором он долечивал свою рану, сегодня свернулся и уехал куда-то на восток, а ему, Глинскому, поскольку рана почти зажила, уезжать в тыл не позволяет совесть. Он надеялся разыскать свой инженерный батальон фронтового подчинения, но уже в госпитале узнал, что батальона больше не существует, и теперь он будет рад, если ему позволят вернуться в группу, с которой он выходил из окружения. Вдруг, мол, посчастливится опять оказаться под началом милейшего генерала Чумакова. Карпухин не усомнился в том, имеет ли он право брать в свою штабную группу майора Птицына, потому что и другие командиры, влившиеся в группу там, в тылу врага, пока оставались в ней. Правда, все они прошли в Могиреве проверку, заполнили бланки по учету кадров, стали на учет каждый по своему роду службы. Но ведь не поздно соблюсти эту формальность и майору Птицыну. На этом Карпухин и успокоился. И сейчас, переговариваясь и дымя папиросами, с тревогой ждали возвращения из Довска генерала Чумакова. Дорога, по которой пролегал его путь, в районе Быхова, уже находилась под обстрелом врага. Передовые части противника в нескольких местах вышли там к Днепру и предприняли попытки форсировать его. Сегодня, когда приданный группе автобатальон переезжал из Довска сюда, в район Могилева, две его машины попали под немецкие снаряды. Особенно беспокоился Карпухин. Он обстоятельнее других знал, сколь тяжкие бои велись сейчас на рубежах Березины, Олы, Друти. Немцы вот-вот могли прорваться к Днепру и здесь, и вот-вот поступит какое-то распоряжение от командования. Глинский с пониманием дела рассказывал, как немцы оборудуют свои танки, чтобы переправлять их по дну реки. В госпитале он якобы встречался с очевидцами таких переправ. А Миша и Ванюта грустил. Сегодня полковой комиссар Жилов, ездивший в Могилев, узнал, что его Мишина дивизия из окружения пока не вышла, и Жилову приказано откомандировать газетного работника, младшего политрука и Ванюту, в резерв при политуправлении фронта. Утром Миша будет прощаться со всеми, с кем прошел нелегкий путь почти от самой границы. На лес постепенно опускалась теплая тьма. Узорчатый шатер из ветвей и листьев над головой и по сторонам, казалось, размывался голубой чернотой. Где-то неподалеку в стороне заболоченного ручейка тихо защелкала ворокуша, перемежая низкие тона ворчанием. Ей откликнулась флейтовым свистом Малиновка. Но в это время со стороны Днепра приплыл очередной гул взрывов, и птицы умолкли. На дороге, наконец, мелькнули синие мечи света, падавшего из затемненных фар подъезжающего броневика. Машина, поравнявшись с вышедшим навстречу полковником Карпухиным, остановилась. Ее железная дверца была уже распахнута, и Чумаков устало шагнул на землю, а следом за ним выбрался старший лейтенант Колодяжный. «Смирно!» Приглушенно, однако властно скомандовал всем, кто был поблизости, Карпухин, и начал докладывать: «Товарищ генерал!» «Вольно!» — перебил его Чумаков и ворчливо объяснил: «Если есть новости, не обязательно докладывать о них на весь лес». «Ясно», — смущенно ответил Карпухин. «Как доехали, Федор Ксенофонтович?» «С объездами и под обстрелом. Всякое было. Немцы рвутся через Днепр, а 63-й корпус комкора Петровского топит их». Комкор — воинское звание высшего командного состава Красной Армии до введения генеральских званий. Петровскому вскоре после этих событий было присвоено новое воинское звание — генерал-лейтенант. Рассказывая это, Чумаков цепко всматривался в Карпухина, стараясь угадать, какие новости тот приготовил для него. Давно вернулись. В первой половине дня. У Маландина были? Нет, не удалось. Был у оперативщиков. Приняли документы и сказали, что мы, наверное, перейдем в армию генерал-лейтенанта Ташутина. А насчет вашего вчерашнего разговора с генералом Маландиным? Карпухин виновато развел руками. Никто ничего не знает. Я и так, и этак. Отмахиваются все. Немцы ведь на всех участках прут со страшной силой. Не до этого штабистам. А я кое-что разведал, вмешался в разговор полковой комиссар Жилов. Они отошли в сторону, и Жилов продолжил. Сегодня в Могилеве разговаривал с начальником управления политпропаганды фронта дивизионным комиссаром Лестевым. К нему попало ваше итоговое политдонесение? С подчеркнутой заинтересованностью спросил Федор Ксенофонтович. Да, он читал его. Но получилось какое-то недоразумение. Один подполковник из проверочной комиссии с кем-то вас спутал, не разобрался в документах и нагородил в своем заключении всякой ерунды. Вот я и помог Лестеву разобраться в этой путанице. Никакой там путаницы нет, Федор Ксенофонтович подавленно вздохнул. Умышленно наклепал подполковник. Умышленно? Сурово переспросил Жилов. Да, не стоит об этом. Почему же? Жилов понизил голос. Вам что-то известно? Кое-что, не до Рукатова сейчас. И фамилия вам известна. А вы знаете, Федор Ксенофонтович, я ведь по распоряжению Лестева пытался найти этого Рукатова. Но он как сквозь землю. Кто-то куда-то успел сплавить его из штаба фронта. Ничего, авось еще попадется мне на пути, — спокойно и сурово сказал Чумаков. К исходу ночи поступил приказ. Штабная группа генерала Чумакова доукомплектовывается и преобразуется в штаб сводной оперативной войсковой группы. В состав ее включаются одна артиллерийская и одна танковая бригады, мотострелковая дивизия полковника Гулыги, пробившаяся из окружения, и еще несколько тоже потрепанных в боях частей. Все они занимали сейчас оборону по тыловому рубежу мелководной речушки Лежа, впадавшей в Березину, а артиллерийская бригада двумя широкими заслонами седлала главную в полосе оперативной группы дорогу, шедшую с запада на северо-восток. Командиром группы назначался генерал-майор Чумаков, начальником штаба полковник Карпухин. Штабу предписывалось срочно прибыть в район деревни Полынь, юго-восточнее Борисова, принять войска группы, наладить управление и начать подготовку к незамедлительным наступательным действиям, а генералу Чумакову явиться к командарму Ташутину за получением боевой задачи. Подняв по тревоге свой пополненный автобатальоном лесной гарнизон, Федор Ксенофонтович ознакомил Карпухина, Жилова и еще нескольких командиров с приказом, поручил Карпухину вести колонну на северо-запад к малозаметной на карте деревеньке Полынь, а сам направился на броневике в штаб армии, всю дорогу размышляя над тем, о каких наступательных действиях при нынешнем положении дел, да еще без тщательной подготовки, может идти речь. Терялся в догадках, полагая, что командование затевает контрудар с какими-то ограниченными, а точнее отвлекающими целями, и был недалек от истины. Действительно, командующий фронтом маршал Тимошенко, разобравшись, насколько это было возможно, в обстановке и выполняя приказ ставки главного командования, спешно группировал все имеющиеся в полосе Западного фронта силы таким образом, чтобы в оборонительных боях на рубеже Березины и в Междуречье хоть в какой-то мере выиграть время для подхода с востока к Днепру резервных войск. Однако на Витебском направлении с каждым часом все явственнее зрела угроза прорыва врага на флангах 22-й армии, выхода крупной его группировки в тыл Западного фронта и прорыва к Смоленску. А 19-я армия генерал-лейтенанта Конева, выдвинувшаяся с востока, не успевала предотвратить эту серьезнейшую угрозу. Поэтому маршал Тимошенко предложил военному совету фронта план нанесения флангового контрудара по основанию угрожающей прорывами группировки немцев. Принятая военным советом фронта директива предписывала командующему 20-й армией генерал-лейтенанту Курочкину силами двух механизированных корпусов при поддержке авиации нанести контрудар в направлениях Сенна и Лепеля. Этот замысел на следующий день будет одобрен и ставкой главного командования, но с существенным уточнением. Сталин тогда предложит для обеспечения успеха действий механизированных корпусов нанести вспомогательный удар еще двумя-тремя соединениями армии генерал-лейтенанта Ташутина из района юго-восточнее Борисова. Именно в этом вспомогательном контрударе, во взаимодействии с двумя стрелковыми корпусами, и примет участие группа генерал-майора Чумакова. Федор Ксенофонтович подъезжал к штабу армии ранним утром, когда солнце, словно боясь увидеть, что натворила война за ночь, робко поднялось над задымленным горизонтом и заглядывало во все уголки, куда только мог проникнуть еще не согревающий луч. Смешанный лес, в большей части сосновый, в который вкатился с первыми лучами вставшего солнца броневичок, носил следы жестокой, наверное, вчерашней бомбежки. Ближе к опушке виднелось много поверженных, обезображенных осколками деревьев. Кусты подлеска с изломанными и измятыми ветвями были припорошены крошевом земли и густым слоем пыли. На сучьях и в вышине крон то там, то здесь висели заброшенные туда воздушными волнами обрывки телефонных проводов, конской сбруи, а то и маячила серая шинелишка или иссеченная в клочья плащ-палатка. Тяжело было смотреть на эти страшные следы буйства смерти и слепой стихии, угадывать за ними все то, что испытали здесь люди, слыша над зеленым шатром леса воющий рев пикирующих бомбардировщиков и не видя, куда нацеливают они свой смертоносный груз. В глубину леса к штабу вела чуть примятая в травянистой и качковатой целине дорога. На ее поворотах были прибиты к стволам деревьев тесовые стрелки-указатели с небрежной надписью «ПСД», что означало «пункт сбора донесений». Часто справа и слева среди деревьев можно было видеть грузовые машины, походные кухни, штабеля каких-то ящиков, а между ними сновавший военный люд. Дорога нырнула в хмурый овраг, заросший дремучий густым мелколесьем, а на выезде из него, среди зарослей боярышника, забелел березовый шлагбаум с красным флажком на середине. После проверки документов все та же дорога, тот же лес, в котором темнели по сторонам шалаши, сделанные из жердей и веток, виднелись парусиновые наметы, а кое-где бугрились закиданные зеленью бревенчатые накаты над землянками. За вторым шлагбаумом расположение командного пункта. Въезд туда был запрещен. Оставив броневик в стороне от дороги, генерал-майор Чумаков торопливо зашагал в том направлении, куда сбегались телефонные провода. Его встретил энергичного вида старший лейтенант с красной повязкой на рукаве. Казалось, что дежурный только тем был и занят, что с нетерпением дожидался Федора Ксенофонтовича. Взглянув на его удостоверение личности, он озабоченно заспешил впереди него к хорошо замаскированной большой палатке госпитального типа, властно махнул рукой на часовых, стоявших у входа, и откинул перед генералом свисавший полог. «Проходите, пожалуйста», — сказал шепотом. В небольшом тамбуре навстречу генералу Чумакову поднялся порученец командарма, смуглый красавец-капитан с большими блестящими глазами, над которыми раскинулись тонкие черные брови. «Товарищ генерал Чумаков?» — учтиво спросил капитан, поднявшись из-за маленького столика с телефоном. «Чумаков, вот, пожалуйста, для вас карта». И капитан протянул хорошо сложенную топографическую карту. Затем Федор Ксенофонтович вошел в ярко освещенную электролампами палатку, и ему почудилось, что он оказался в просторном кабинете, где велся то ли разбор учений, то ли какой-то инструктаж. В глубине за столом увидел маршала Тимошенко, а рядом с ним армейского комиссара первого ранга Мехлиса, который в это время говорил, то обращаясь к стоявшему у огромной оперативной карты с указкой в руке командарму, осанистому, лет 40 генерал-лейтенанту Ташутину, то энергично простирая руку к самой карте, развешанной на боковой парусиновой стене. У противоположной стены, напротив карты, стояли и сидели генералы и старшие командиры, внимательно слушавшие армейского комиссара.